Несколько лет назад Вёрджил шел по следам банды разбойников, которые успели натворить дел как в самом Сокаро, так и за его пределами. Его главной целью был головорез Гаррет Джонс, известный по прозвищу «Тощий змей». Его соратники оказались лишь приятным бонусом. Тощим Гаррета прозвали за того, что он был худым и высоким, а змеем – потому что перемещался быстро и нападал из-под тишка. Всего за год тощий змей успел сколотить вокруг себя банду. В нее вошла самая мерзкая шваль Сокаро – грабители, убийцы, разбойники, способные перерезать глотку прохожему за пару монет или бутылку виски. Вёрджил мог бы вздернуть каждого из них, не отрываясь от утреннего кофе. Настолько они были ему безразличны. Но один человек все же привлек к себе его особое внимание. Ее звали Дакота. Она была дерзкой, строптивой, настоящей дикаркой, в ком смешалась кровь коренных индейцев и британской аристократии. В 19 Дакота сбежала от семьи, пытавшейся выдать ее замуж за того, кто был ей ненавистен. Через год встретила тощего змея и присоединилась к его преступным замыслам. Еще через год впервые посмотрела в глаза ядовитому Джилу и влюбилась. Вёрджил тоже не смог устоять перед отчаянной красотой, что явилось ему в самом неожиданном месте. И вскоре между ними случился роман. Их отношения были страстными и горячими, но скоропостижными, как сама смерть. Не желая возвращаться в Сокаро, Дакота рассказала тощему змею, что ядовитый Джил уже дышит ему в затылок. Тогда Джонс собрал своих отщепенцев, и вместе они двинулись прочь, глубже на юг. Дакота отправилась с ними, оставив возлюбленного с горечью предательства на губах и мыслями о сладкой мести. Тощего змея Вёрджил повесил последним, дав Дакоте возможность наблюдать, как ее друзья прощаются с жизнью. Не сумев собладать с бурными чувствами, что эта дикарка вызывала в его мрачном сердце, ядовитый Джил позволил Дакоте сбежать. Теперь она называла себя Ребекка Роуз, и ночью, после ужина по случаю своей свадьбы, явилась в спальню к Вёрджилу и приставила лезвие ножа к его шее. Вёрджил лишь делал вид, что спит. За годы своей нелегкой работы он развил чуткость к любому шороху, что мог потревожить тихую ночь. Оттого, когда стройное тело женщины нависло над ним с обнаженным клинком, он тут же схватил ее и повалил на пол, прижимая запястья к отшлифованному дереву. «Ну здравствуй, Дакота. Или мне теперь звать тебя Ребекка?» – спросил Вёрджил, прижимая давнюю знакомую к полу так, словно она все еще была его любовницей. «Можешь не утруждаться, выбирая имена. Долго звать тебе меня не придется», — ответила Дакота, скаля свои белые зубы. «Убьешь меня? Прямо в доме моего брата?» Вёрджилу нравилось задирать ее. Он чувствовал, что все еще имеет власть над этой бесстрашной женщиной, но также понимал, что и она все еще не безразлична ему самому. Он почувствовал это сразу, как только увидел ее в парадной, одетую в нелепое платье. Он чувствовал это на протяжении всего ужина. Пока малыш Билли трепался о всякой ерунде, Вёрджил мог думать лишь об одном – каким терпким был их первый поцелуй и каким разочарованием стала их последняя встреча. И вот они снова смотрели друг на друга, находясь так близко, будто никогда и не покидали смятой постели – захудалого постоялого дома, в котором когда-то предавались любви. Злость смешалась в душе Вёрджила с вновь вспыхнувшей страстью. Воспоминания пронзали сознание словно пули. Ни предстоящая свадьба, ни лезвие ножа, приставленного к шее, не остановили их перед тем, чтобы снова отдаться друг другу. «Ты приехал за мной?» – спросила Дакота, взяв из рук Вёрджила папиросу. «Нет». «Встретив тебя здесь, я был удивлен не меньше твоего», — ответил Вёрджил. «Ах, значит, ты все-таки был удивлен». Дакота улыбнулась с удовлетворением. «Да, тем, что ты так и не научилась выбирать себе подходящую компанию», — сказал Вёрджил. «И чем же этот твой брат не подходит мне? — возмутилась она. «Это ты не подходишь ему», — съязвил Вёрджил, получая истинное наслаждение от того, что собеседница проглотила колкость и скривила свой длинный тонкий нос. «Тогда просвети меня, кому я подхожу?» Не удержалась она от наводящего вопроса. Но Вёрджил ничего не ответил. Вместо этого он в очередной раз посмотрел на нее своим черным, прожигающим взглядом. Очевидный ответ повис в воздухе, так и не облеченный в слова. «Значит, ты здесь по другому делу. Снова охотишься на кого-то?» Дакота сменила тему, покуривая папиросу. «Тебе какое дело до этого?» — спросил Вёрджил, откинувшись на подушку и закрыв глаза. «Мы же теперь семья. Я хочу знать, какие беды ты можешь принести к моему алтарю», — сказала Дакота, разглядывая своего обнаженного, накрытого простынёй любовника. «Ты правда планируешь дойти до него?» Слова Вёрджила вызвали на лице Дакоты легкую улыбку, но одновременно с этим поселили тревогу в ее сердце. Она не могла разгадать его намерений, не была уверена в его чувствах и уж точно не знала, что делать дальше. Теперь, когда они снова встретились, Дакота не могла не думать о том, чего хотела на самом деле. Она не искала встречи с Вёрджилом, убежала от него так далеко, как только могла, но судьба привела ее в дом к его брату. А такую превратность было сложно игнорировать. «Снова это происходит. Ты являешься и рушишь мои планы. Есть в мире место, в котором ты меня не найдешь?» — спросила Дакота, одеваясь. «Ты верно забыла, какая у меня работа?» Вёрджил смотрел на возлюбленную, и впервые за долгое время на его лице появилась тень улыбки. «Я ничего не забыла, Вёрджил. Ты же самый известный охотник за головами на Диком Западе». Дакота собиралась уйти, как вдруг Вёрджил сказал: «Свадьбу стоит перенести». «Наконец-то мы говорим прямо». Дакота испытала облегчение, но любовник подловил ее и здесь. «В этом городе орудует одноглазый дьявол. Слышала о таком?» — спросил он. «Как его зовут?» Лицо Дакоты переменилось. «Я не знаю». «Никто не знает. Он известен своей страстью к поножовщине и пыткам. Его не интересуют ни деньги, ни секс, ни выпивка. Только мольбы о пощаде». Вёрджил говорил серьезно, наблюдая, как глаза его возлюбленной наполняются страхом. «Чего ты не сказала мне, Дакота?» — спросил он вдруг. «Данте Авенини», — прошептала она. «Так зовут того, кого ты ищешь». «Что ты знаешь о нем?» — напряженно спросил Вёрджил. «Только то, что на Диком Западе есть человек страшнее тебя». Слезы полились по щекам Дакоты, когда она произнесла эти слова. Схватившись за дверную ручку, она собиралась шагнуть в темноту коридора, как вдруг Вёрджил схватил ее за руку и силой захлопнул дверь. «Отпусти меня!» «Тише!» Ладонью он зажал ей рот. На мгновение в комнате воцарилась полная тишина. Ветер тревожил деревья за окном. Время от времени сверчки издавали мерзкие звуки. Где-то внизу послышался скрип отворяющейся двери. «Какое счастье! Я уж боялся, что пропустил важное событие. Поглядите-ка, семья уже в сборе. Пора бы и невесте начать готовиться». На пороге дома стоял мужчина, одетый в темно-коричневый плащ и шляпу. На вид ему было около 60, однако черты его лица сохраняли задор юности. Для самого жестокого преступника он был слишком вежливым и веселым. Его движения были легкими и плавными, слова – красивыми, ничего лишнего. На секунду Вёрджил даже испытал восхищение. Выдавал в пришедшем убийцу лишь его глаз, прозрачный и холодный, словно лед. «Дакота, милая, как неблагоразумно! Адюльтер прямо в ночь перед свадьбой. С другой стороны, когда же еще предаваться запретной любви, как не в ночь перед казнью?» Старик слегка подмигнул Дакоте, что пряталась за спиной Вёрджила. «И вам добрый вечер. Ядовитый Джил, если мне не изменяет память». В ответ Вёрджил лишь нахмурил брови. Язвительно, каюсь. Конечно, это вы. Кто же не знает самого известного охотника с головами на Диком Западе? Забавно получается, друзья. У нас с вами есть незаконченное дельце. Воистину, неисповедимы пути Господни. Какая удача для нас троих встретиться в одном месте. Голос гостя был неприятным, как порез от бумаги. Еще более болезненным был взгляд его глаза. Он парил по комнате, как коршун, дразнил свою жертву, давил своим присутствием, но не нападал. «Уходи, Дакота», — сказал Вёрджил, не сводя глаз с одноглазого дьявола. Прервал его гость. «Ты никуда не идешь». Голос Данте переменился. «Тогда уходи ты. Встретимся на рассвете и увидим, кто из нас более живучий», — предложил Вёрджил. «Какой нелепый план!» — ухмыльнулся одноглазый дьявол. «Если ты убьешь меня, кто же поведет невесту к алтарю?» Под натиском гримасы Вёрджила улыбка на лице маньяка постепенно испарилась. «Как это все романтично! Но ты ведь даже не подозреваешь, кто та женщина, которую ты защищаешь, на самом деле. Не так ли?» Вёрджил повернул голову, краем глаза глядя на Дакоту. «Наша очаровательная дикарка не святая, это всем известно. Она привела свою банду на верную смерть, отдала их в твои руки. Догадываешься, почему приказу? Кто приказал ей бросить тебя, разбить твое сердце, и она послушалась? Сляви, мой друг. Мое сердце она тоже разбила. Вот так, одним махом, поставила на колени двух самых опасных людей». «Хватит, Данте! Чего ты хочешь?» Дакота вышла вперед, и голос ее не дрогнул. «Вот она, моя истинная воительница!» На мгновение в парадной повисло молчание. «Ты идешь со мной, или сегодня умрут все? Свадьбы не будет!» Кровь хлынула на Дакоту, обогряя ее красивое лицо, распущенные волосы и халат. В ужасе она подняла голову. В единственном глазе одноглазого дьявола зияла дыра, сквозь которую можно было разглядеть входную дверь. Когда тело Данте с грохотом повалилось на пол, Вёрджил и Дакота увидели на пороге малыша Билли. В его руке все еще дымился револьвер. Все знали, встреча с ядовитым Джиллом будет последней в твоей жизни. Теперь о Вёрджиле Маккарти сложат еще более эпичные легенды. Ведь для того, чтобы покончить с самой опасной своей целью, ему даже не пришлось спускать курок. «Не знаю, что сказать, брат. И как это женщине удалось оставить нас в дураках?» — сказал малыш Билли, провожая брата. «Соляви», — ответил Вёрджил, надевая шляпу и взбираясь на седло. «Джилл, я знаю, ты любишь ее. Если это доставит тебе счастье, вы можете быть вместе», — говорил Билли, смотря на брата снизу вверх. «Будем, малыш Билли, обязательно будем. А пока у меня есть работа», — ответил ядовитый Джилл и пришпорил свою лошадь. Какое-то время Билли и Дакота смотрели, как фигура самого известного охотника за головами на Диком Западе постепенно исчезает в лучах закатного солнца. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Анны Лукаш из города Москва. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!